뒷모에 Итак, сегодня 7 февраля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Для архива вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами будем рассматривать такую тему, которая посвящена вопросу, что такое открытый йога-университет, как в него поступить, как учиться в нем и какие требования необходимо соблюдать будущим студентам для того, чтобы быть зачисленными. То есть все по порядку рассмотрим. Итак, самое первое, что такое йога-университет, для чего он был создан, кем, что он из себя представляет. Для того, чтобы лучше ответить на этот вопрос, следует сказать несколько таких дополнительных замечаний. К сожалению, это некая такая констатация факта, и заключается она в том, что знание йоги исчезает. Древнее знание йоги стремительно исчезает. Причем год за годом, десятилетия за десятилетием, все труднее и труднее найти квалифицированных учителей йоги, все труднее и труднее разобраться в истинном смысле этого учения. Все труднее и труднее понять практики йоги. Тут, конечно, может прозвучать контраргумент, как же так, йога исчезает, ведь с каждым годом печатается огромнейшее количество книг по йоге. Издаются журналы самой разной направленности в йоге. Множество школ йоги. Сейчас йога преподается чуть ли не во всех фитнес-клубах. Ну, то есть, как раз создается скорее обратное впечатление, что йога процветает, что йога идет вширь, что все как раз, наоборот, даже очень благополучно с йогой. Но к такому выводу может прийти только лишь человек неискушенный, тот человек, кто не может сравнивать. Действительно, огромное количество всякого рода материалов, текстов по йоге, предложений, занятий йогой. Оно ширится, но, к сожалению, это увеличение количества идет с резким ухудшением качества. Даже более того, не то, что с резким ухудшением качества, а иногда с полным отсутствием качества. Где, по сути, от йоги остается только лишь слово «йога», а не само это учение. Поэтому не стоит, так сказать, попадаться на вот эти вот очевидные, на первый взгляд, показатели того, что у йоги идут дела замечательно. Это еще раз иллюзия. К сожалению, зачастую под учением йоги даются какие-то другие учения, собственно говоря, к йоге не имеющие отношения. Или наиболее частый такой вариант, это когда действительно какие-то элементы йоги присутствуют, но перемешанные совершенно с другими какими-то концептуальными взглядами, философиями, отношениями к жизни и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, собственно говоря, а как отличить йогу от не-йоги? Ну, тут же он возникает. Ответить на него и просто, и сложно. просто потому, что есть до некоторой степени формальное определение йоги. Итак, что же такое йога? Так вот, наиболее мягкое и наиболее всеобъемлющее определение йоги это следующее. Йога – это наука самопознания. То есть, не религия, не раздел медицины, который занимается излечением болезней, не какой-то комплекс упражнений, который позволяет сделать хорошую, красивую, там, скажем, фигуру или развить интеллектуальные способности, нет. Все эти вещи в йоге как бесплатное приложение. Цель йоги – это самопознание. И человек, занимающийся самопознанием, рано или поздно, действительно открывает некоторые внутренние секреты, приобретает какой-то интуитивный опыт и использует это действительно для того, чтобы и поддерживать здоровье, иногда и излечивает некоторые болезни. Хотя йога всегда призывает, что если есть хоть малейшее заболевание, в первую очередь надо обращаться к врачам. И развивает интеллектуальные способности, и делает красивую фигуру. Все это, безусловно, есть в йоге, но это не является ни целью йоги, ни, как сказать, основными задачами йоги. Цель и задача йоги – это самопознание. Но самопознание, самопознанию рознь. То есть, есть совершенно разные системы самопознания. Так вот, при этом добавляется, что йогой может называться лишь та система самопознания, в которой жестко соблюдаются два принципа, или два первых принципа йоги. Первый принцип – это не причинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Второй принцип – это не разменивание, значит, своей жизни по мелочам, а тратить только всю свою энергию, направлять свое сознание на выбранные цели и отбрасывать все второстепенные дела как ненужные. Причем цели эти не обязательно, цель эта, на которую призывает йога тратить свои силы, это не обязательно цель в йоге. Хотя, если мы подразумеваем в более узком смысле этого слова, то и в йоге тоже. Но это некий такой образ жизни, что ли, при самопознании. Наметил цель – достигай. Наметил – достигай. В дальнейшем мы еще подробнее поговорим о этих двух принципах. Но сейчас мы вернемся к тому положению, с которого начали. Йога стремительно исчезает, и, по сути дела, под йогой сейчас называются самые разные учения, которые вовсе не претендуют на то, чтобы заниматься самопознанием. Просто это даже не входит в круг интересов. И более того, совершенно не следует этим первым двум принципам. Так вот, если вот такой формальный применить подход, значительная часть вот из того материала, которое плодится и размножается по всему земному шару, и которое называется йогой, на поверку оказывается вовсе не йогой, но какими-то иногда интересными, иногда забавными, иногда совсем даже непривлекательными системами. А другая составная часть вот этого вопроса, что отвечающего на то, что, так сказать, йога исчезает, заключена в том, что даже в тех источниках, в тех книгах, в тех журналах или в тех школах йоги, как правило, используется очень узкий набор, так сказать, неких таких основополагающих текстов или поучений йоги. 2-3 первоисточника, которые более или менее все прочитали, а в дальнейшем каждый стремится сделать на них свой собственный комментарий. Причем комментарии эти иногда диаметрально противоположные по смыслу. То есть даже вроде бы и первоисточник есть, даже вроде бы и все формальные моменты соблюдены, но тем не менее это тоже не йога. А это какая-то более-менее современная интерпретация. Поэтому еще одна большая часть той литературы, тех там всякого рода обучающих фильмов, еще срезается. В лучшем случае мы не имеем дела с личными опытами, которые, значит, вот люди в современном мире получили, занимаясь йогой. То есть человек действительно начал заниматься системой этой самопознания с применением двух этих первых принципов. И действительно где-то понял, где-то даже, может быть, переоткрыл то древнейшее знание йоги, в общем-то, которое и надо было изучать. Вот это наиболее ценная часть из того многообразия информации, с которым мы можем сейчас столкнуться. Но в это же самое время огромное количество других источников йоги до сих пор остаются невостребованными. Это и древние трактаты, это и какие-то другие, так сказать, способы передачи йоговской информации. Напомню, что некоторые моменты передавались, скажем, через барельефные изображения или через там произведение искусства. То есть это некий такой невербальный способ передачи знания. Так вот, огромное количество тех же манускриптов до сих пор не переведено ни на русский язык, ни на европейские языки. А те немногочисленные, которые переведены, они не поняты, потому что для того, чтобы понять тот или иной текст, надо знать культурную среду, когда он был записан. Иначе там просто некоторых терминов нельзя понять. И надо сказать, что такая ситуация, она была достаточно давно. Нельзя сказать, что эта ситуация сложилась только в течение последних там десятилетий. Но вот что отличает последние десятилетия от всех предыдущих, так сказать, эпох, это то, что в Индии и в странах Востока, где была йога, начал стремительно изменяться образ жизни людей. Значит, даже из, там, скажем, курса истории вы помните, что под словом Индия понималась территория, в которой, значит, сейчас разбита на два государства, такое как Индия и Пакистан. Более того, иногда в разные периоды времени в эту территорию входили другие, так сказать, ну, сейчас уже, так сказать, суверенные страны. Поэтому нельзя сказать, что йога только в Индии. Следы йоги вы можете найти даже в Афганистане. Ну, безусловно, не в плане того, что кто-то там ее практикует, потому что там сейчас, как вы знаете, война, да, но в плане каких-то древних там артефактов и прочего-прочего. Та же самая ситуация с Тибетом. Юго-Восточная Азия тоже имеет след такого серьезного влияния йоги. Да, так вот, сейчас в этих странах очень быстро изменяется образ жизни. Быстрее, чем за последние несколько столетий. И, в общем-то, это играет совершенно роковую роль в деле сохранения йоги. Фактически, учитель не может найти ученика. Все настолько быстро меняется, настолько меняются приоритеты, допустим, у молодежи, у той же, которая не хочет, так сказать, нести эти патриархальные традиции. В результате идет слом, и действительно последние островки или оазисы, где это знание хранилось, они начинают исчезать. Вот, к сожалению, такая совершенно безрадостная картина. Еще раз я хочу подчеркнуть, что исчезают настолько серьезные техники, настолько серьезные практики, настолько серьезные поучения, что по сравнению с которыми все, что мы, в общем-то, сейчас уже знаем, но это всего лишь часть. Ну и теперь переходим мы к открытому йога-университету. Именно для этих целей был создан открытый йога-университет, чтобы сохранить это культурное наследие. Чтобы стать тем мостом культурным, который бы соединил и помог перенести древние знания йоги в настоящее время и помочь этому знанию адаптироваться. Что я имею в виду под словом «адаптироваться»? Йога на самом деле универсальное учение. Оно прекрасно себя чувствует в самых разных странах, самыми разными культурными, значит, образами жизни. Более того, в самые разные эпохи йога совершенно естественно могла приспособиться под те или иные, так сказать, реалии. Но это когда мы говорим о, собственно, сути йоги, о сути этого учения. Но любое учение всегда излагается в разных странах и в разные эпохи с теми или иными акцентами, с теми или иными примерами, какими-то житейскими ситуациями, которые, так сказать, приводятся в качестве иллюстрации действия тех или иных, скажем, упражнений йоги. Так вот, если бездумно переносить вот эту букву йоги, в которой, безусловно, содержится и дух йоги, на европейскую почву, на нашу западную почву, то, к сожалению, зачастую от этого бывает больше проблем и недопониманий, чем пользы. Слепое копирование и воспроизведение тех условий, в которых йога хранилась, скажем, все эти столетия. Так вот, слепое копирование это сейчас в западной среде вещь заведомо тупиковая и заведомо провальная. К сожалению, это не какое-то гипотетическое положение, это опытный факт. Если вы начнете отслеживать систему, как вот все попытки перенести древние знания йоги на Запад, ну, скажем, в первую очередь в Америку, наиболее, так сказать, в 20 веке экономически развитую страну, то там из 100 случаев, из 100 попыток выживали 1-2. Значит, и приходилось делать колоссальную работу, чтобы адаптировать это для западного менталитета, это древнее знание. Так вот, прямой перенос этого знания на западную почву неэффективен. Он просто не работает. Условия жизни, условия, какие-то культурные моменты, особенности людей на Западе, все-таки они разительно отличаются от этих моментов на Востоке, в той же Индии. Разительно. Так вот, возникла такая очень жесткая цель, что, чтобы собрать людей, которые, с одной стороны, вели бы вполне современный образ жизни, то есть были бы полноправными представителями западной цивилизации, с другой стороны, досконально, глубинно, всеобъемлюще разбирались в этом древнейшем знании йоги. То есть такие люди, которые как бы одной ногой стояли в древней традиции йоги, древней, истинной, незамутненной, а другой ногой были вполне нормальные, цивилизованные, современные люди, которые вели бы обычный образ жизни, такой, который ведут, в общем-то, все остальные. Вот именно для этих целей был создан открытый йога-университет, чтобы воспитывать таких людей. Еще раз, не каких-либо таких вот людей, фанатиков, целиком, которые погружаются в, так сказать, этот восточный образ жизни, к сожалению, эти я попытки очень часто наблюдаю, там, вплоть до того, что начинают копировать индийский стиль одежды, разговора, образа жизни, значит, какие-то такие гастрономические свои предпочтения и прочее, прочее. Нет, нам нужны обычные люди, обычные вменяемые люди. И наша задача действительно научить их древнему знанию йоги. Вот, собственно говоря, для этих целей был создан открытый йога-университет. Еще раз, я хочу подчеркнуть, что по нашему мнению, все другие формы сохранения древнего знания йоги не жизнеспособны. Ну не сможете вы воссоздать там какой-нибудь монастырь по образцу Индии средневековья где-нибудь в Подмосковье и загнать туда вменяемых людей. Не сможете. Найдутся, конечно, найдутся любители такой экзотики. Может быть, даже какой-то процент и будет их. Но в деле спасения йоги они не сыграют никакой роли. И самое, что называется, обидное, в этом нет никакой необходимости, потому что древнее знание йоги не предполагало какой-либо определенный, назовем его, индусский образ жизни. То есть знание йоги в этом смысле не привязано к образу жизни. Так зачем же, так сказать, копировать то, чего нет необходимости копировать. С другой же стороны, нужны люди, которые действительно бы глубоко разобрались в этом древнем учении. А не так, как сейчас зачастую многие, ну, с позволения сказать, инструктора йоги, но они не квалифицированы. Они просто не квалифицированы. И отсюда идут все эти многочисленные перекосы в йоге, когда вдруг заявляют, что йога что-то лечит. Йога, друзья, ничего не лечит. Для лечения в той же средневековой Индии была совсем другая наука. Вот отголосок той науки сейчас называется, скажем, аюрведа. Йога – это система самопознания. Так вот, нужны люди, которые действительно не на уровне таком несерьезном изучили йогу, и вроде бы даже йогу и преподают, вроде бы даже ее и знают. А нужны люди, которые досконально разобрались в этом предмете, причем разобрались не на уровне рассуждений. Рассуждать по поводу философии йоги, ну, строго говоря, можно научить даже попугая. Необходимы люди, которые могли бы практически доносить йогу для всех желающих. То есть, чтобы эти люди могли проводить занятия по йоге, могли как-то разбираться вот в том гигантском интеллектуальном багаже, который оставила нам йога с древнейших времен. Еще раз, и в то же самое время вели бы вполне современный образ жизни. Вот это вот основная идея. Отсюда же, конечно же, и цель открытого йога-университета, и это искать таких людей, искренних, смелых, состоявшихся, самодостаточных где-то, которые, в общем-то, найдут в себе силу и мужество нести это учение-то дальше. Почему? Потому что это сопряжено с большим количеством трудностей, с большим количеством проблем, которые приходится решать. Причем несли это учение не на уровне абстрактных рассуждений или абстрактной философии, что, конечно, тоже полезно, но на самом деле неэффективно, а на уровне умения вести практические занятия по йоге. То есть нам нужны те люди в открытом йога-университете, которые бы смогли стать инструкторами, преподавателями йоги и действительно квалифицированно распространять йогу и тем самым не дать йоге исчезнуть и умереть. Это первоочередная задача открытого йога-университета. Ну, другая задача открытого йога-университета – это просто распространять знания йоги для всех желающих. То есть, ну, если человек просто заинтересовался йогой и пришел изучать те или иные вопросы йоги для себя лично, то мы также стараемся помочь таким людям. Но разница между этой первой группой и второй, в общем-то, существенна. Первые к нам приходят для того, чтобы изучать йогу, чтобы нести ее людям дальше. Вторые приходят, чтобы изучать йогу для себя лично. Как вы понимаете, самый большой акцент и самое большое внимание мы уделяем первой группе, а вторая группа, так сказать, всех тех, кто учится в открытом йога-университете, попадают под категорию вольных слушателей, которые ни в чем не обязаны, значит, следовать каким-то нашим рекомендациям, а берут от нас только то, что считают нужным или необходимым. А еще раз, знание йоги принадлежит всему человечеству, и каждый имеет вполне законное право, так сказать, познать это учение. Но с другой стороны, цель открытого йога-университета – это в первую очередь готовить преподавателей йоги, а только лишь потом, по остаточному, еще раз подчеркну, принципу, значит, вот распространять йоги для всех остальных. Почему? Вопрос во втором принципе йоги, ответ на этот вопрос во втором принципе йоги – принцип эффективности. Если есть возможность обучить одного инструктора, который в дальнейшем пропустит через свои занятия тысячи и тысячи других простых людей, то мы в первую очередь будем тратить свое время и силы на подготовку именно такого инструктора. А если же приходят к нам просто люди, ну, решить какие-то свои проблемы. Ведь у людей много проблем. И йога – это прекрасная такая система, которая их решает. Но, к сожалению, мы можем уделить этим людям, ну, внимание, еще раз, только лишь тогда, когда вот получается. Теперь несколько слов о том, что же из себя представляет открытый йога-университет и какие йоги здесь преподаются, как он устроен, за счет чего он живет, функционирует, как здесь проходит все, значит, обучение. За основу, так сказать, той традиции йоги, которой придерживается открытый йога-университет, нами выбрана традиция школы йоги Ананда Свами. Только лишь по одной причине, что большинство из организаторов университета сами принадлежат этой традиции. Это не значит, что нет других традиций в йоге, и, так сказать, что они более худшие или более лучшие. Нет. Это всего лишь, ну, вот так получилось. Соответственно, все йоги, которые изучаются в открытом йога-университете, они, ну, имеют вот этот известный отпечаток или известное влияние традиции школы йоги Ананда Свами. Хотя по своей сути, если, так сказать, анализировать, что это за традиция, это самая обычная классическая йога. То есть вот основы самой обычной классической йоги. Но у йоги много всяких направлений, хотя это действительно единое учение, единая система самопознания, но подходов вот в этом методе самопознания есть много, и они разные. Собственно говоря, столько же, сколько проявлений человека, столько же и разных видов йоги. В открытом йога-университете так или иначе преподаются более двух десятков разных йог. Почему я не называю более точную цифру? Только лишь по одной причине, что иногда в в некоторых обстоятельствах некоторые разделы считаются одной йогой, а в других обстоятельствах считаются разными йогами. Но это уже тонкости, в классификации, если угодно. Так вот, более двух десятков йог известно. Но мы в открытом йога-университете реалисты. Мы прекрасно понимаем, что мы не в состоянии подготовить специалиста, который бы одновременно разбирался во всех этих двух десятков йог на том уровне, чтобы мог спокойно, значит, преподавать то одну, то другую, то третью. Почему? Потому что на подготовку такого бы специалиста ушли бы десятилетия. А йога стремительно исчезает уже сейчас, и надо достаточно делать быстрые, серьезные шаги прямо сейчас. Поэтому у нас очень жесткие рамки обучения. Обучение длится всего лишь 4 года. Что, в общем-то, по восточным меркам достаточно скромный период. И в течение этих 4 лет каждый студент должен в обязательном порядке изучить и уметь преподавать некие базовые йоги. Это хатха-йогу, крия-йогу, пранаяма-йогу и мантра-йогу. То есть это тот остов, это тот фундамент, без которого, в общем-то, дальше не сдвинуться. И ничего не построит. Так вот, каждый в обязательном порядке должен изучить эти 4 йоги на уровне, чтобы самостоятельно такой человек мог вести квалифицированные занятия. Все остальные йоги, безусловно, изучаются, но изучаются на таком уровне ознакомительном. Но каждый из студентов должен затем выбрать 2-3 йоги из этих вот, так сказать, оставшихся видов йог для своей специализации. У каждого из студентов есть какие-то свои предпочтения. Кто-то творческая натура, кто-то, так сказать, больше склонен к точным наукам, кто-то склонен к каким-то проявлением организационных каких-либо способностей. На самом деле и йоги есть самые разные, с разными акцентами на разные, так сказать, на разные потребности или на разные, так сказать, проявления неких способностей у учеников. Так вот, каждый студент выбирает себе 2-3 именно своих направлений. И уже углубленно их изучает, чтобы также по этим 2-3 направлениям он стал вполне квалифицированный специалист и также мог проводить занятия йогой, по йоге, семинары, лекции читать, ретриты проводить. В общем, весь объем, весь спектр тех действий, которые, так сказать, помогают сохранить йогу и передать ее всем желающим. Таким образом, покрываются фактически все йоги, и это гарантия того, что, ну, они не исчезнут. Еще раз я сказал, что обучение длится 4 года. Первая его часть посвящена тому, чтобы изучать базовые йоги, а вот вторая часть, чтобы уже заняться более узкой специализации. Теперь следующий вопрос после, значит, развала Советского Союза. Ничего не осталось в нашей стране бесплатно. То есть непонятная вот даже ситуация, то ли у нас капитализм, то ли у нас социализм, то ли все самое худшее, что было при социализме, плюс все самое худшее, что есть при капитализме. В общем, ситуация непонятная, и, в общем-то, это был бы такой риторическое рассуждение, но любой организации, любому учреждению или любому вот такому образованию, как открытый йога-университет, надо как-то существовать. Опять же, подготовка студентов, вещь очень долгая, связана с большим количеством самых разных организационных задач. Еще раз подчеркну, что в этом мире, так сказать, победившего капитализма все понимают только наличные. Что, конечно же, очень затрудняет нашу работу. Но так сложилось, и я надеюсь, дай Бог, чтобы это и продолжалось и впредь, что сейчас пока мы имеем возможность готовить преподавателей йоги за счет той спонсорской помощи, которую нам оказывают наши российские спонсоры. Ну, это не секрет, это, как правило, те люди, которые сами прошли когда-то, обучались йоге. И теперь вот таким образом, не прямо, а косвенно поддерживают йогу. Иначе, конечно, очень бы с трудом мы могли арендовать помещения или там какие-то решать другие организационные вопросы. Насколько, безусловно, это продлится ситуация, как вы понимаете, никто не знает. Так как Вселенная, на то она и Вселенная, что она не запрограммирована. Во многом мы сами творцы своего будущего. Я надеюсь, что это будет продолжаться и впредь. Но если же нет, то, конечно же, это добавит нам серьезных трудностей, серьезной головной боли. Теперь, значит, дальше. Следующий момент, который необходимо осветить на открытом йога-университете, это вопрос, собственно говоря, а откуда у нас студенты? Кто у нас учится? Кто эти люди? Откуда они взялись? Откуда мы их набираем? Здесь я, конечно, должен с вами немножко пооткровенничать в том плане, что это одна из самых больших головных болей открытого йога-университета. Знаете, в очень больших уважаемых компаниях, которые работают в бизнесе, есть такие должности, есть такие позиции, такие вакансии, позиции на которых всегда открыты. Как правило, это менеджеры очень высокого звена, такого, умеющего принимать решения. В любое время, там, не знаю, года или там, спадов или подъемов той же экономики, такой человек всегда востребован. Есть другие позиции, где таких специалистов более чем достаточно, идет какой-то там уже более конкурс, выбор. Так вот, если сказать честно и откровенно, у нас очень жесткая нехватка таких сильных, смелых, волевых, состоявшихся людей. Поэтому мы всегда открыты для набора. 365 дней в году. Почему? Потому что те, кто нам нужны, должны отвечать очень высоким требованиям. Еще раз хочу сказать, это наша головная боль. Осуществить это крайне тяжело. Почему? Потому что иногда нужные люди к нам, по каким-то, уж не знаю, кармическим причинам, до нас не доходят. Вот. А люди, которые идут в йогу из-за каких-то своих эгоистических соображений, или которые, ну, в общем-то, не дотягивают еще до статуса преподавателя йоги или инструктора йоги, ну, в общем-то, они не особо и нужны. По этой причине, конечно же, приходится делать достаточно серьезный отсев и серьезный отбор. Правда, надо сказать, что иногда, даже если человек нам подходит, но какие-то там другие условия у него не складываются, он не может к нам попасть. И отсев и отбор этот осуществляется по следующим критериям. То есть человек, безусловно, должен суметь сдать некие тесты. Ну и, безусловно, мы всегда проводим некое собеседование с претендентом, чтобы в личном, в живом контакте понять, что из себя представляет человек. Я хочу сразу сказать, что тесты эти не какие-либо специальные тесты, там по тому, чтобы проверить знания тонкостей йоги. Нет, это скорее тесты, ну, я прошу прощения, на вменяемость, на некую коммуникабельность, на некую обучаемость человека, на, ну, какую-то открытость, если угодно, характера. Потому что нам с ним работать, нам с ним общаться. Тем более, что йоги мы здесь и сами учим. Поэтому, причем учим с нуля, вне зависимости от того, на каком уровне приходит к нам человек. Это у нас правило, очень жесткое правило, и чуть попозже я коснусь его. Поэтому особо тестировать, что человек знает в йоге или чего не знает, или еще хуже, тестировать, как он гнется, значит, а как он не может себя, значит, согнуть, потому что некоторые претенденты думают, что у нас здесь цирковое училище. Безусловно, этого нет. Так вот, это тесты, они скорее общего такого, общего характера, чтобы удостовериться, во-первых, в известных качествах претендента, во-вторых, что сам претендент понимает, куда он идет учиться, что его ждет, как сказать, какие условия, чтобы он не терял свое время, ну и мы тоже не разбрасывались, не распылялись вот так понапрасну. То есть вот акцент на именно на это тестирование и на эти собеседования идет. Ну, теперь несколько слов про другую нашу задачу, это обучение йоги всех желающих. То есть это те, кто не являются нашими непосредственными студентами, очными либо заочными, предполагается, в общем-то, разные формы, потому что, ну, известное число, так сказать, наших студентов не проживают в Москве, и как-то приходится с ними организовывать вот этот процесс обучения дистанционно. Так вот, все другие люди, которые просто для себя решили хоть что-то почерпнуть из йоги, попадают в нашу категорию вольных слушателей. То есть это те люди, которые могут приходить к нам на семинары, на лекции, на занятия, проходить ретриты по йоге. И никаких обязательств с их стороны, или никаких, так сказать, ограничений, или какого-то влияния с нашей стороны на них не было, нет и быть не может. И если у нас есть хотя бы малейшая возможность вот таким образом охватить как можно больше людей, мы это делаем. В значительной степени нам сейчас в этом стал помогать, безусловно, интернет, где мы выкладываем практически все, что у нас есть. Но, друзья, такое количество материала, что я боюсь, мы еще лет 10 выкладывать будем. То есть вот как только у нас та или иная тема более или менее прилизана, освещена, адаптирована, мы тут же распространяем ее через интернет, причем на самых свободных условиях. То есть каждый имеет право использовать эту информацию или это, эти все знания йоги, ну, так, как он считает нужным. То есть, боже упаси, какие-либо копирайты. или какое-нибудь свое право на там, собственности, на интеллектуальное знание йоги, конечно же, это нам и в страшном сне не снилось. Но еще раз, это удается делать по остаточному принципу. Вот. Более того, это является некой такой нагрузкой для каждого из наших студентов, именно подготовить хотя бы какую-то порцию вот этих знаний и распространять, в первую очередь, еще раз, через интернет. Но настолько, насколько это не мешает учебному процессу и нашей первой задаче подготовки преподавателей йоги. Теперь другой вопрос. Собственно, а как учебный процесс проходит? Еще раз, мы достаточно серьезно ограничены в своих финансовых возможностях. Мы не можем, допустим, как, там, скажем, государственный, Московский государственный университет МГУ, так сказать, обучать людей с отрывом от производства, да, то есть когда студенты занимаются только тем, что учатся, мы себе этого позволить не можем, мы не можем позволить себе выплачивать стипендии студентам или обеспечивать их какой-либо работой на время обучения. Ну, нет у нас просто этой возможности. Поэтому обучение идет, так сказать, как бы его назвали раньше, без отрыва от производства. Как правило, все студенты у нас где-либо еще работают или учатся, параллельно совмещая это с работой или учебой у нас. Обучение идет в формате лекций, лекций открытых, то есть для всех желающих, лекций специальных, ну, действительно, где мы рассматриваем некие тонкости, скажем, преподавания йоги, которые, в общем-то, всем остальным людям не особо полезны и интересны. В виде обучения идет в виде семинаров, опять же, семинаров для всех, таких открытых, или специальных, только лишь для тех, кто вот, непосредственно у нас учится в качестве студентов. Также практики, ретриты, то есть некие такие практики с погружением в йогу. Почему? Потому что студент, будущий преподаватель йоги, на своей шкуре должен все пройти, прежде чем сам начнет преподавать. Чтобы действительно мы переломили эту негативную ситуацию, когда человек вечером покупает книжку по йоге, за ночь ее читает, а утром, значит, говорит, что он, значит, инструктор йоги. Это никуда не годная практика. Так вот, да, еще значительная часть процесса обучения идет через интернет, и доля его будет только лишь нарастать. Почему? Потому что, ну, со временем мы растем, у нас все больше и больше студентов, надо как-то этот процесс систематизировать, и акцент, опять же, сейчас идет на интернет-курсы. В этом направлении мы сейчас тоже достаточно серьезно работаем. С одной стороны, чтобы как бы упростить или даже формализовать некий такой процесс изучения каких-то основополагающих вещей. С другой стороны, для того, чтобы дать возможность в качестве, скажем, тех же вольных слушателей получать обучение или, так сказать, образование в йоге для всех людей, которые там живут по нашей необъятной родине. Потому что такая ситуация с йогой более или менее спокойная, только лишь Москва, может быть, какие-то крупные города, мелкие города, там, до сих пор этого слова еще не знаю. То есть акцент в обучении идет на, через какие-то компьютерные технологии, через интернет и так далее и тому подобное. Значит, ну, конечно же, интернет интернетом, но личного общения никто не заменит. Проведение каких-то занятий с личным общением с преподавателями йоги никто не заменит, поэтому, безусловно, это также неотъемлемая часть, без которой, ну, невозможно просто подготовить вменяемого преподавателя йоги. Ну и, наконец, я об этом говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что учебный процесс вне зависимости от того, насколько долго человек до этого практиковал йогу для себя лично, либо учился в какой-либо другой школе йоги, там, родственной нашей школе йоги, близкой или совершенно далекой, для нас это не важно. Все равно обучение начинается с нуля. К сожалению, это та жестокая необходимость, это тот весь, так сказать, опыт, который показывает, что как только есть какое-то, значит, вот такое послабление, тут же идет очень резкое снижение качества подготовки. Качество подготовки будущего преподавателя. Он думает, что он знает. Студент приходит: да я уже там учился, я все знаю. Он думает, что он знает. Мы с его слов тоже думаем, что он знает, а на самом деле это ему только казалось, что он знает, а в реальной жизни, когда он сталкивается с реальной ситуацией, вдруг сам студент понимает, что он ничего до этого не знал. А у него была только лишь иллюзия, что он в чем-то разбирался. Вот дабы не допустить таких неприятных для нас моментов, это политика обучения с нуля. Ну и, наконец, как идет процесс обучения, собственно, на какие этапы он разбит. Обучение в открытом йога-университете разбито на три цикла. Так называемый нулевой цикл, первый цикл и второй цикл. Нулевой цикл предполагает, что студент, будущий студент, так сказать, или назовем его абитуриент, начинает, так сказать, присматриваться к нам. Потому что прежде чем куда-то идти учиться, надо, в общем-то, представлять, куда ты идешь учиться. То есть человек начинает ходить к нам на занятия, начинает посещать те или иные семинары по йоге, проходить те или иные ретриты. И тем самым вовлекается в поле нашей йоги и понимает, его ли это йога или не его. Почему? Ну, не секрет, сколько есть, для разных людей разные предпочтения есть. Совершенно естественно, что кому-то может не понравиться наш подход, а понравится какой-то другой школы йоги. В этом нет ничего плохого. Это не значит, что наша школа там хуже или лучше другой. Это значит только лишь, что человеку не подошло. Так вот, этот нулевой цикл как раз и предполагает, что человек будет знакомиться. Знакомиться непосредственно с той йогой, которую он будет изучать. По-разному, опять же, все зависит от таких организационных составляющих. По-разному может проходить этот нулевой цикл. У разных людей по-разному. Ну, то есть кто-то достаточно долго к нам присматривается, а потом приходит учиться. Кто-то, наоборот, быстро достаточно понимает, что наш подход в йоге – это его подход в йоге, и он как бы быстро проходит этот нулевой цикл, и непосредственно уже приступает к такому более прямому обучению на курсах по подготовке преподавателей йоги. Еще раз я хочу сказать, что в связи с многочисленными организационными трудностями нулевой и первый цикл до известной степени могут быть совмещены. Ну, действительно, мы видим, если приходит к нам человек, который сразу же загорелся, который сразу же вовлекся в работу, который просто вот, ну, как бы живет йогой, той йогой, которую мы преподаем, а формально еще там не успел к нам походить долго на занятия, еще, ну, не успел, вот так вот у него судьба сложилась, что вот он сразу же пришел, то, безусловно, мы идем навстречу и поэтому позволяем нулевой и первый цикл йоги как бы совместить. Затем идет первый цикл йоги, где изучаются, ну, в первую очередь, какие-то основополагающие предметы. Я не буду сейчас их перечислять, какие предметы, в какой последовательности. Во-первых, потому что всегда существует возможность некоторые предметы поменять местами. Но, правда, есть предметы, которые нельзя менять местами. Скажем, ту же аксиоматику йоги надо изучать уже на ранних стадиях, чтобы вообще понять, о чем идет речь. а допустим, сперва изучить вам ньяса-йогу, а потом янтра-йогу, или янтра-йогу, а потом ньяса-йогу, это, в общем-то, в зависимости от ситуации можно, как бы так сказать, менять. Поэтому бывают разные моменты, так как, чтобы наиболее эффективно шел процесс обучения. Наконец, по завершению первого цикла начинается второй цикл, где уже предполагается, что люди более или менее освоили эти основополагающие йоги. Еще раз я подчеркиваю, освоили не на теоретическом уровне, а на том уровне, что они могут вести практические занятия. Нам нужны практики от йоги. Теоретиков от йоги очень много. Но, к сожалению, как и в науке, только лишь практика – это критерий истинности теории. Да, так вот, потом начинается второй цикл, где он до известной степени где-то даже, может быть, повторяет первый цикл. То есть, опять же, изучается та же аксиоматика, но уже на другом уровне, на более глубинном уровне. А опять же, изучаются какие-то йоги, но уже, так сказать, в более, с больше другим акцентом, с другими такими вот моментами, ну, более углубленно. И тогда же начинается и специализация. По завершению обучения в нашем йога-университете наш студент должен нас покинуть на какое-то время. Никто не должен ни от кого зависеть. То есть это свобода в йоге священна. Никто никого не должен, так или иначе, значит, удерживать, да? Поэтому добрая традиция считается, что наш студент, после того, как он завершил свое образование, он должен на какое-то время уйти из нашего поля зрения, а потом вернуться как равный. То есть вот некая такая субординация статуса, она безусловно соблюдается. То есть пока он у нас учится, он студент, но как только он завершил процесс обучения и формально ушел, скажем, на месяца 2-3 он не появляется, там, ну некоторые несколько лет могут не появляться. Но потом, когда он возвращается как равный. То есть вот на этом построено именно ну, все те формальные даже взаимоотношения, которые, так сказать, царят в открытом йога-университете. А с формальной точки зрения это называется меритократией или властью заслуг. То есть не демократия, не диктатура, а меритократия. То есть у нас вес имеет больше тот, кто, соответственно, больше сделал. Или выше поднялся, или как-то проявил себя. Да, тогда и, так сказать, после того, как человек завершил обучение, он нам ничего не должен. Так же, как и мы ему, в том плане, что мы не стараемся его, скажем, удержать в рамках, там, скажем, нашей школы йоги. Мир огромный, школ йоги еще больше, значит, чем кажется на первый взгляд. Ради Бога, можешь идти учиться в других школах йоги и так далее, и так далее. То есть нас это уже перестает интересовать. Ну, теперь несколько более таких практических моментов, касающихся тех неких шагов, которые, как правило, проходят все наши студенты. Все эти шаги достаточно детально расписаны. Они находятся на нашем сайте openyoga.ru. То есть, какие надо шаги предпринять, чтобы попасть в качестве студента к нам в открытый йога-университет. Всего сейчас, на сегодняшний момент, мы так обозначили 7 шагов. Ну, это наиболее такие серьезные вехи. То есть самое первое, это с чего должен, так сказать, начать наш потенциальный студент, это с того, чтобы как-то познакомиться с тем, куда он желает попасть учиться, познакомиться с теми требованиями, которые мы предъявляем. Затем, если он с ними согласен, то это некая такая формальная, формальный шаг. Ну, как-то он должен себя обозначить, заполнить соответствующие анкеты, так сказать, их тоже предоставить. Затем пройти, ну, как я уже говорил, некие там тесты, собеседования. Ну и так далее. Они достаточно хорошо, эти шаги, еще раз я подчеркиваю, описаны на сайте openyoga.ru. То есть пошаговая инструкция, чтобы не было какого-то недопонимания. Ну и теперь следующая часть нашей сегодняшней этой лекции, это те требования, которые мы предъявляем к будущим студентам. Итак, еще раз хочу сказать, что это для нас самая серьезная тема. Это будущие студенты. Очень тяжело найти нужных нам. Несмотря на то, что даже есть и конкурс, даже есть и какие-то такие моменты отсева, отбора, но вы понимаете, что должен быть и выбор. Так вот, некие требования, которые мы предъявляем будущим студентам, они достаточно формализованы. И мы просим, чтобы каждый из претендентов досконально с ними ознакомился. Более того, не просто досконально с ними ознакомился, но еще прошел известное тестирование на тот факт, что понимает ли он эти требования или нет. Откуда взялись эти требования? И еще раз, откуда и для кого? Ну, во-первых, они только лишь для тех людей, кто собирается в будущем стать преподавателем йоги. Если вы не собираетесь стать преподавателем йоги, а просто хотите изучать те или иные разделы йоги, еще раз, мы выкладываем всю информацию, которая только у нас есть, в свободный доступ, то вы попадаете под определение вольного слушателя, и вы можете принимать эти требования, а можете и не принимать. То есть это ваше уже личное дело. Вы берете от йоги то, что вам хочется, то, что вам нравится, в той последовательности, в которой, значит, вам это все нравится. Но вы не являетесь студентом. Если же вы идете на курсы по подготовке преподавателя, то это, безусловно, предполагает, что в будущем вы понесете йогу сами. Йогу для других людей. И это две большие разницы, изучать йогу для себя лично или изучать йогу для того, чтобы ее нести дальше. К сожалению, это самое распространенное такое заблуждение. Люди иногда говорят, а вот я уже сам давно практикую, много лет практикую. Друзья, еще раз, это две большие разницы, практиковать для себя и учиться на преподавателя йоги. Так вот, чтобы не было этих недоразумений, были составлены эти требования. Как бы требования были составлены, во-первых, из тех рекомендаций, которые дошли нас с древних времен, в древних текстах, в древнем учении йоги были вполне однозначные такие положения, кого следует принимать в ученики йоги, так сказать, чтобы этот человек нес дальше традицию. А кого можно просто обучать йоге, но это не факт, что он имеет право, или как он имеет не то чтобы право, а у него есть способность или навык для того, чтобы нести йогу дальше. Так вот, в первую очередь эти требования, они древние рекомендации. Другая часть требований – это прецеденты. Значит, что такое прецеденты? Ну, так как мы давно достаточно занимаемся подготовкой преподавателей йоги, это фактически список всех провалов, которые был. То есть, когда люди приходили к нам, а потом выяснялось, что они неправильно что-то поняли, что они думали, что что-то будет развиваться в одном ключе, а столкнулись, что совсем все по-другому. Изначально, то есть мы даже как-то были более, делали упор на, больше на древние требования, нежели на современные. Но, к сожалению, жизнь меняется, современная жизнь тоже вносит некие коррективы. Еще раз, вот все эти прецеденты, все эти недопонимания мы, безусловно, систематизируем и выдвигаем в качестве требований, чтобы больше никто, ну, не повторял этих ошибок. Почему? Потому что, согласно учению йоги, если человек, так скажем, к нам пришел, учился, а потом понял, что он не туда пришел, он, собственно говоря, где-то потерял какое-то время своей жизни. А йога призывает не терять время жизни понапрасну. Так вот, дабы обезопасить и человека, и нас самих, эти требования были нами сформулированы. Ну, начнем их рассмотрение. Что это за требования? Ну, во-первых, первое требование, оно начинается с того, что мы призываем потенциального нашего студента придерживаться первого и второго принципа йоги. То есть вы помните, что йога – это система самопознания. Но, знаете, самопознанием можно по-разному заниматься. Я всегда повторяю, что эти самые врачи в концлагерях бедных узников заживо резали и тоже вроде как познавали устройство тела или, как говорится, устройство и своего собственного тела, но только на примере, значит, этого бедного несчастного узника. Понятно, вот это отсутствие нравственности в самопознании неприемлемо в йоге. Йога – это в первую очередь нравственность, это в первую очередь доброта. И, так сказать, одно из самых, из первых принципов, он гласит так, что не причинять вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. А если нет такой возможности, то следует поступать так, как велит долг. То есть, иногда это еще раз называется принципом доброты, принципом непричинения вреда. Дело в том, что ни в нашей власти, ни в наших силах не причинять вред вообще. Этого нам не дано. Мы вынуждены причинять вред прямо или косвенно тем фактом хотя бы, что мы физически живем на этой земле, и мы едим какую-то пищу, мы как-то живем, и в результате даже неосознанно от этого всего кто-то страдает. Не в наших силах полностью исключить страдания, но в наших силах сократить их до минимума. Вот первый принцип йоги, принцип доброты, и называется, значит, и является этим основополагающим принципом, без соблюдения которого, в общем-то, система самопознания не может называться йогой. Но у каждого из нас есть наша собственная судьба, у каждого из нас есть свои какие-то обстоятельства жизни, наша карма, наша дхарма, или наш долг. Поэтому иногда человек попадает в такие условия, когда он вынужден причинять вред. И вот в этом случае йога призывает, что если даже ты вынужден причинять вред, то причиняй его только лишь в рамках своего долга. Ну или по-другому говоря, если там ты там с автоматом в руках родину защищаешь, то и защищай ее. Даже если это связано с какими-то страданиями. Но только лишь применяй этот автомат в рамках своего долга. Ни шага влево или вправо. Одно дело, еще раз я хочу сказать, одно дело, когда вы в бою там сражаетесь за какие-то идеалы, другое дело, когда вы пленных расстреливаете беззащитно. Так вот, йога и призывает вас сократить до минимума вред. А если такой возможности нет, то идти строго так, как велит ваш долг.
принцип, то есть первое требование — это соблюдение первого и второго принципа. Второй принцип йоги призывает нас не растрачивать сил, времени понапрасну, не тратить энергию и направлять и не направлять сознание на недостойные дела. Это второй принцип, не менее важный. Иногда он называется принцип здравого смысла. Он также необходим в йоге. Почему? Потому что этот принцип здравого смысла всегда будет срезать вот всю нелогичность или все те, может быть, загрязнения вашего разума, ваших чувств, от которых следует избавиться йогу. То есть это очень такой четкий показатель, ну, так сказать, если угодно, вменяемости человека, который изучает йогу или в данном случае претендует на то, чтобы учиться в открытом йога-университете. Как правило, по первому, второму принципу йоги мы читаем отдельные лекции, и если вам интересно более подробно ознакомиться с этими положениями, вы можете найти этот материал. Но это является одним из первоочередных требований, которые необходимо выполнять студентам, и эти требования пришли к нам из древности. Собственно, поэтому они у нас есть, и, собственно, почему? Потому что система йоги, я еще раз напомню, это система самопознания, вот с выполнением двух этих принципов. Ну, дальше идут более или менее, требования, хотя с одной стороны кое-какие из них выводятся из первого и второго принципа, но так как современный человек очень невнимательный и не склонен к такому медитативному или состоянию или размышлять над первыми двумя принципами, то он делает ошибки. И вот следующие принципы во многом и дублируют первый и второй принцип, но во многом это прецеденты. Это те прецеденты, о которых я говорил. Так вот, вы должны быть адекватны, если вы претендуете на то, чтобы учиться в открытом йога-университете, вы должны быть адекватным и вменяемым человеком. Вы не должны быть странным, потусторонним, мистическо-космическим человеком в плохих смыслах этого слова. Вот, к сожалению, это бич современной цивилизации, точнее даже не столько современной цивилизации, сколько нашей страны после развала, Советского Союза, после развала той коммунистической системы, которая была, где был атеизм, где был такой культ, на первый взгляд, науки, где все четко, понятно. Так вот, после этого хлынуло большим потоком всякого рода такая мутная водица, очень непонятная. Когда вместе с величайшими философскими откровениями, которые приходили к нам с Востока, к нам попало огромное количество всякого рода мути, в виде суеверий, в виде какого-то мракобесия даже иной раз. Тут же нашлись люди, которые, в общем-то, зачастую не обладают устойчивой психикой, которые начинают выдавать желаемое за действительное, начинают рассказывать всем о своих каких-то мистических откровениях, переживаниях. Еще раз, сейчас их немножко стало поубавляться, а вот одно время так вообще они правили бал везде. Как показывает опыт, толку от них в йоге нет. Почему? Потому что, как правило, они нарушают второй принцип йоги. И они, еще раз, очень часто выдают желаемое за действительное. И очень тяжело их в этом разубедить. А иногда просто невозможно. Особенно если действительно налицо явные психические отклонения. Открытый йога-университет был создан как место, где готовят преподавателей йоги, а вовсе не как психиатрическая лечебница, как вы понимаете. Поэтому оказывать вот такие психокоррекции или, медицинские услуги мы не можем. То есть понятно, что для этого есть какие-то другие заведения, медицинские или, какие люди там и так далее. Кроме того, вот как только появляется вот такой потусторонний космическо-мистический человек, он имеет тенденцию неадекватно себя вести. А ему надо с сокурсниками как-то общаться, какие-то там диспуты вести, как-то разговаривать, что-то делать. А, как правило, такие люди, они вываливаются. Вот он сидит, потом бах, вывалился в транс. И потом у него откровения пошли, как он считает, а на самом деле, ну, просто, вот, вероятно, обострение заболеваний. Вот, поэтому, как бы, ну, мы сразу так четко всех предупреждаем, что если вы там, значит, ищете каких-то контактов с неземной цивилизацией посредством йоги, или там вам махатмы открылись, и там, значит, нашептывают чего-то, это может быть действительно оказаться, ну, прорывом, ну, для человечества. Может быть, действительно такой человек гений. Только наша задача, друзья, другая. Мы их не оценим. Мы не оцениваем таких людей. Просто у нас нет возможности с ними общаться. Вот поэтому как-то приходится, ну, как-то объяснять, что, в общем-то, открытый йога-университет не для них. Следующее требование, что... Студент должен помнить, что идет учиться в университет на преподавателя йоги, чтобы в будущем помогать людям. А не для того, чтобы достичь каких-то заоблачных состояний в йоге, или решить свои личные проблемы в жизни, или там обрести какие-то психические сверхспособности, или здоровье. Иногда люди приходят к нам: ой, вы знаете, у меня там здоровечко пошатнулось, пришел к вам учиться в надежде на то, что, может быть, поможете. Ну, во-первых, йога не занимается медициной сама по себе. Во-вторых, еще раз, если вы идете учиться в открытый йога-университет, вы приходите для того, чтобы стать преподавателем йоги и самим помогать людям, а не для того, чтобы кто-то занимался решением ваших личных проблем. Вот я проведу известную параллель, аналогию, к сожалению, вот почему там такая вот психология, как наука, сейчас... в общем-то, теряет былой лоск, блеск и уважение. Потому что огромное количество людей в психологию идут не для того, чтобы заниматься этой наукой, а для того, чтобы решать свои личные проблемы. Они думают, что если они начнут изучать эту науку, то они свои личные проблемы решат. Вот очень бы нам не хотелось, чтобы к нам в открытый йога-университет приходили такие люди решать свои личные проблемы. Еще раз. Это не значит, что мы грубые, циничные, что нам нет дела до чужих там страданий или проблем. Нет, эти проблемы должны решаться, но только не нами. У нас цель другая, у нас цель подготовка преподавателей йоги, а не помощь отдельно взятому человеку в его там каких-нибудь личностных отношениях или там взаимоотношениях с каким-нибудь там любимым мужчиной или женщиной, или родителями, или на работе, или еще что. К сожалению, иногда очень удивляются люди: как? Я пришел к вам учиться, вы же должны меня просветлять, вы же должны меня, значит, излечать от всяких, значит, этих болезней, да, вы же должны меня всячески развлекать тут. Ну, это какой-то немножко неправильно расставленный акцент. Вот. И, безусловно, очень тяжело сделать будущего преподавателя из человека, который вот сам нуждается, во-первых, в чьей-то помощи и сам не является, как говорится, состоявшейся личностью, а во-вторых, думает, что вот он сейчас сюда придет, научится по воздуху летать, а только после этого начнет вести практические занятия по йоге. Нет, друзья, не входит в наши задачи учить никого по воздуху летать или там третьим глазом смотреть. В наши задачи входит сохранение древнейшего знания йоги, подготовки преподавателя. Вот, к сожалению, очень часто такие недопонимания встречаются. Значит, следующий момент. Вы должны помнить, так, ну, имеется в виду здесь будущему студенту, что вы должны помнить, что в университете наши отношения к студентам, которые изучают йогу, для того, чтобы преподавать ее людям, чрезвычайно требовательно, и оно диаметрально отличается от нашего отношения к тем, кто изучает йогу для себя лично. Тоже очень частая такая проблема, головная боль для нас. Ходит к нам человек на занятия месяц, другой, там более продолжительное время. Ой, это моя йога, все, приходит к нам учиться, и тут отношение к нему меняется. Почему? Потому что когда ты приходил как вольный слушатель или изучал йогу для себя, мы не имели права ничего не советовать, не навязывать. Ну, то есть и отношение было такое, ну, скорее дружеское, и скорее ну, желание помочь в том объеме, в котором мы можем. Но когда же вы пришли учиться на преподавателя, вы как поступили в учебное заведение, от вас начинают требовать. И многие становятся очень психологически не готовы. Как? Вчера была такая жизнь совершенно замечательная, ходил к вам на занятия, все было так чудесно. А теперь от меня чего-то требуют, я что-то должен там домашние задания выполнять, чего-то изучать. То есть тоже такой чисто, может быть, даже психологический момент должен присутствовать, что если вы идете учиться, это со всеми вытекающими последствиями. Следующее требование тоже очень интересное. Вы должны чувствовать, что йога – это ваше призвание, что йога стала неотъемлемой частью вашей жизни, и вы имеете силу, упорство, волю практиковать и распространять это древнее учение йоги дальше. Вот смешно будет сказать, но иногда люди приходят, сами не знают, куда они идут. Вот по принципу шел в одну комнату, попал в другую. То есть, если же человек, ну как вот он думает, то ли йогу ему преподавать в будущем, то ли аэробику преподавать в будущем, то ли гимнастику, то ли еще чего-нибудь. То есть вот он не определился. То может быть имеет смысл сперва определиться и понять, вот действительно это мое или нет. Откуда возникает такая вот, такое некритичное отношение? Оно возникает из такого представления, что преподавать йогу это, знаете, своего рода халява. А что там, пришел, занятие отвел и свободен, значит, как это, как ветер. Это настолько суровое заблуждение. Вот говорят, не знаю, проверить с трудом можно, что в Москве йога преподается новыми преподавателями йоги в районе 6 месяцев. После чего человек бросает это занятие, плюется и говорит, ни за какие там, значит, коврижки больше не буду этим заниматься. Почему? Потому что преподавать йогу и ходить на занятия по йоге – вещи настолько разные. Если вы ходите на занятия по йоге, вы выходите полными сил, значит, наоборот, окрыленные, да, йога вам что-то дала, то преподаватель после проведения занятия выходит выжатый, как лимон, в прединфарктном иной раз состоянии, да, ну это шутка, конечно. Но в плане того, что нагрузка колоссальная. То есть, и здесь следует подумать еще 5 раз, а нужна ли эта нагрузка вам. Ну и наконец, тоже такой общий известный факт, что на одно занятие йогой, которое проводит преподаватель, он тратит от 5 до 10 часов подготовительной работы. То есть это не так, что пришел, значит, там что-то там, кому-то чему-то поучил и ушел. Если вы по-настоящему преподаете йогу, этого не бывает. Такой халявы не бывает, друзья, просто не бывает в природе. Поэтому вот такое, знаете, некритичное отношение, куда я иду учиться, кем я стану, кем я буду, ну, немножко... Опять же, противоречит второму принципу йоги. Следующее требование. Вы должны будете постоянно демонстрировать оптимизм, коммуникабельность, инициативу, конструктивизм, хорошее настроение. Вы не должны сеять вокруг себя склоки, уныние, апатию, вечно ныть о своих проблемах. Если вы попадаете в какие-либо трудности, связанные с вашей учебой, работой или жизнью, вы должны незамедлительно информировать нас об этом и подумаем, что мы сможем сделать для вас. Вот тоже, как эпидемия распространяется вот это вечное нытье. Я согласен, когда человек просто к нам приходит на занятия йогой, чтобы, ну, для себя лично. Он имеет право выть просто, как я не знаю, как кто угодно, да, но если вы, будущий преподаватель йоги, вечно ноете о своих проблемах и требуете, что, значит, что, как говорится, что... не демонстрируете своего хорошего настроения, оптимизма, коммуникабельности, то, ну, вероятно, вы не туда попали, потому что в дальнейшем ваша работа в качестве преподавателя будет от вас требовать постоянно иметь хорошее настроение, оптимизм, такой, знаете, конструктивизм в плане того, что нет проблем, есть задачи. Это очень важно. Почему-то кое-кто из студентов имеет, так сказать, обратное представление. Они приходят, начинают ныть там и так далее и тому подобное. Видите, вот открытый йога-университет, как бы в большей степени, ну, мы действительно, одна сторона чисто западный подход такой, вот западный современный подход, другая чисто восточный. Вот я в свое время учился в большей степени, если не сказать во всей, восточной. Так там бы надух у меня этого, значит, если бы я позволил себе демонстрировать плохое настроение, неконструктивизм или еще там при изучении йоги, со мной бы перестали просто общаться. Вот, понятно, что мы сейчас живем, ну, в других условиях, еще раз, конечно, этот баланс, но об этом следует помнить, что если вы ноете, если вы сами себе помочь не можете, как вы будете потом людям помогать? Как вы будете им внушать оптимизм и, значит, все те светлые идеалы йоги? Очень сомнительно, очень сомнительно. Тем более, что, вы знаете, как на поверку оказывается, что все нытье оказывается всего лишь привычкой. То есть нет там тех проблем реальных, от которых надо было ныть. Действительно, иногда случаются проблемы у наших студентов. Но здесь следует очень быстро, четко проинформировать о них. То есть, чтобы мы знали, почему он, значит, там не особо весел. И если есть возможность, конечно же, мы всегда помогаем. Ну, это естественно, как все люди. Значит, следующее требование, оно заключается в том, что у вас должно быть время, условия жизни и работы для обучения йоге. Срок обучения, как я уже сказал, 4 года. По восточным меркам совершенно смехотворный. Но, как бы, вот это тот минимум, вот в течение которого, если очень напряженно, серьезно работать, то можно подготовить квалифицированного преподавателя. Можно. Но эти 4 года надо, в общем-то, работать. И надо как-то планировать время, что эти 4 года я буду заниматься йогой, так сказать, изучением йоги. Это должно стать неким приоритетом. То есть и как-то так не планировать, допустим, что вы сегодня поступили в университет, а сами уже точно знаете, что через 2 года вы уедете в Индию там ходить по ашрамам, бродить, значит, там обучаться. Ну, то есть это, опять же, нарушение второго принципа йоги. То же самое касается и ваших условий жизни. Иногда, да еще и не иногда, это очень часто, приходят люди, здрасте, да, те, кто вот, кстати, уже поступил, здрасте, все, я к вам поступил, я все иду учиться, вы знаете, я с работы уволился. Ну, первый вопрос, а, в общем-то, что ты уволился? Ну как, работа такая бездуховная, работа такая серая и скучная, а я-то теперь пойду в йогу, это такое возвышенное, это такое ого-го. Вот что называется обрадовал. Ой, вот. И вот это вот продолжается из раза в раз. То есть, ну, как бы, во-первых, у нас нет возможности, как я уже сказал, платить никаких стипендий там и так далее. Просто их нет, ну, финансово. Во-вторых, у нас нет возможности, допустим, как-то там трудоустроить. Ну, мало ли, может быть, там есть какая-то там сфера деятельности, за которую бы можно было деньги получать и параллельно учиться. Нет такой. То есть человек на это время должен как-то себя, ну, содержать. А он приходит нам и говорит, что он с работы уволился. Вот обрадовал, да. То есть и непонятно, вот у него завтра деньги закончатся, его там придавят какие-нибудь там неурядицы, и он точно так же уйдет от нас. Почему? Ну, потому что не будет возможности учиться. Поэтому, то есть здесь надо немножко, так сказать, быть реалистом. Ну, во-первых, йога учит, что не бывает бездуховной работы и неинтересной работы, если уж на то пошло. Конечно же, работа не должна быть такая, чтобы не в состоянии учиться. Допустим, если вы там с утра до ночи только лишь и занимаетесь работой, когда же вы будете учиться? Это да. Но с другой стороны, если вы не учитесь, это, не работаете, вернее, это тоже плохо. Вообще говоря, такое есть негласное правило у нас в открытом йога-университете, что вы не должны тунеядствовать. То есть, если вы у нас учитесь, вы должны либо где-то работать, либо учиться. Опять же, откуда это взялось? Это печальные прецеденты. Я сплошь и рядом их наблюдаю. Тем более в Москве это стало эпидемией. Человек увольняется с работы, значит, надо на что-то существовать. Хорошо, если там, скажем, квартира есть, он начинает ее сдавать за деньги, сам где-то там перебивается, по Индиям где-то там, значит, ездит. Ему бы устроиться на следующую работу, он чего-то ждет, потом на него наваливается лень. Он бы уже бы и рад устроиться на работу, да лениво, он уже привык к этому, знаете, такому вальяжному образу жизни. Там на работу не надо ходить, учиться не надо. И вот это, и начинает умничать, начинает какие-то там вещи говорить про какую-то духовность, что надо вот... Ну, в общем, мы это все проходили, есть черный список людей, кто начал с увольнения работой и закончил тем, что стал циником от йоги, не закончив ни у нас обучение, нигде бы либо еще, и до сих пор вот такое влачить непонятное существование. Поэтому не наша, конечно же, задача вмешиваться в личную жизнь человека, но, собственно говоря, это большая проблема. Надо же как-то себя в течение обучения кормить, там, я не знаю, где-то жить. Следующий момент. Вы должны уметь пользоваться современными достижениями науки и техники и средствами коммуникации. Вот, может быть, даже смешное требование на первый взгляд, если бы мне, допустим, самому лично было бы не до слез. К сожалению, огромное количество потенциальных наших студентов, очень вменяемых, очень хорошо подготовленных, ну, в плане морально-этическом смысле, так сказать, отвечающих требованиям. Вот им кто-то сказал, что йог должен жить в пещере, что все зло от телевизора и интернета, что сотовый телефон это вообще придумка потусторонних сил. И вот он начинает, такой человек, влачить, так сказать, или жить очень уединенным образом жизни. Ну, во-первых, его обучение становится невозможным, хотя бы потому, что значительная часть у нас идет его через интернет, через компьютер. Он просто ни домашнего задания не получить не сможет, ни ответить на него, ну, никак, да? Но это еще полбеды. Другая проблема, а как же он станет преподавателем йоги? Как он будет учить людей, которые всем этим пользуются? Ну, то есть, он же в первую очередь должен, как преподаватель йоги, понимать все мысли, весь образ жизни тех людей, которые придут у него изучать йогу, а он сам в пещере живет. То есть, вот, и причем самое интересное, многие не понимают вот этого совершенно, ну, логичного противоречия. Они начинают с пеной у рта меня убеждать, что нет, вот надо, чтобы ничего не отвлекало для их медитации, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому я не знаю, какой образ жизни должен вести йог в современном мире, если он там ставит себе те или иные цели, в зависимости от цели. Да, кому-то может быть действительно очень хорошо жить в своей пещере, не смотреть ни телевизора, ни радио не слушать, там, интернет не подключаться. Но если ты идешь к нам учиться на преподавателя, ты должен это все уметь делать, иначе ты не сможешь учить других людей. То есть это не анализ даже образа жизни, это необходимость. Следующий момент. Вы должны знать, куда идете учиться. Вам должен быть близок именно наш подход в йоге. Я уже сказал, говорил сегодня о том, что начинаем мы учить йоги с нуля. И когда человек приходит и учится у нас, то он проходит вполне конкретный ряд дисциплин. К сожалению, в головах многих студентов сложилось такое впечатление, что вот есть йога вообще. Она действительно йога вообще, но разная школа йоги имеет свой набор инструментов. То есть в одной школе йоги сперва изучаются одни предметы, потом другие, где-то по-другому, где-то на одном акцент, где-то на другом акцент. И, то есть, надо как-то определиться, какой какой подход наиболее вам близок. К сожалению, многие примерно думают таким образом, что вот буду параллельно учиться и здесь, и еще где-нибудь. Параллельно. Что буду все лучшее брать и здесь, и все лучшее там. Но на самом деле нельзя идти одновременно по двум тропинкам. Понятно, что, знаете, вершина горы, она одна. Йога, она одна. Цель в йоге одна. Но вот тропинок, которые ведут наверх к этой цели, или школ йоги, которые приводят к этой цели, много разных. И вот иногда невозможно, значит, идти одновременно по двум тропинкам. Потому что можно так заблудиться, что по кругу просто ходить. И это очень серьезное требование. То есть определиться, а куда вы идете учиться. Вот именно понять, что, там, скажем, наш подход, который в йоге мы пропагандируем, именно вам наиболее близкий. Чтобы потом не перепрыгивать там, с темы на тему. Или отдавать себе отчет, что здесь будет именно эти упражнения. Иногда нас спрашивают, ага, а вот в той-то книге у того-то мастера йоги сказано это. А у вас когда это будет? А у нас этого, может быть, вообще не будет. Почему? Потому что у нас другая методика. И очень много разочарований и непониманий. Все делают такие большие удивленные глаза и говорят, как, а разве йога это не одно и то же? Вообще, говорится, везде. Да, йога одно и то же. Но еще раз, подход в йоге очень-очень разнится. Ну и вот в продолжение этой же темы, вы должны быть готовы начать изучение йоги с самого начала, даже если до этого вы несколько лет изучали и практиковали йогу в других школах или самостоятельно. Еще один бич, серьезнейший бич. Приходит к нам будущий претендент и говорит, вы знаете, я уже и в Индии в ашрамах во всех поучился, и у того мастера поучился, и у другого, и у пятого, и у десятого. А давайте я к вам приду и сразу же буду там изучать высшие йоги. А все обычные йоги, там аксиоматические, что, я же уже везде учился. Мне же это можно зачесть. Вот, к сожалению, долгий опыт наш показывает, что каждая такая вот попытка зачесть опыт приводит в 100% очень большим неприятностям в дальнейшем, как для самого человека, так и для нас. Выясняется, что учился он чему-то другому, а это всего лишь называлось йога, или еще что-то, ну, в общем, в любом случае, наше правило очень серьезное, что либо от начала до конца у нас, либо в конце концов, кто мешал тому же человеку, который к нам пришел, а до этого где-то учился в другой школе, почему он там не учится на преподавателя йоги. Как правило, вот люди, которые вот так прыгают из школы в школу, очень большой у них шанс быть недоучками. Очень большой. Значит, следующее требование. Вы должны строго соблюдать дисциплину и посещать все наши занятия, лекции, семинары. То есть понятно, что сперва, когда человек приходит изучать йогу, она кажется ему такой заманчивой, фантастической, такой интересной. Вот он станет когда-нибудь преподавателем сам. То есть это где-то такой известный стимул. Потом начинается, собственно, процесс обучения со своей рутиной. И наблюдается такая картина. Ой, а что я буду ходить на эту лекцию? А я и так уже все знаю. Ой, да это я так могу пройти, значит, косвенно, то есть заочно. Или вообще просто по каким-то причинам просто люди перестают ходить. У них какие-то свои дела в жизни, приоритеты там и прочее, прочее. Ну, понятно, могут быть всякие форс-мажорные ситуации, когда человек действительно не может посещать там, у каждого свои условия жизни, своя судьба. Но когда это просто переходит в привычку, Когда это просто, ну, как бы такое вот отношение несерьезное, то это, понятно, тут же сказывается на каких-то успехах, которые делает студент. А на самом деле это характеризует человека, насколько он в дальнейшем будет серьезно сам преподавать йогу. Конечно, процесс обучения йоге можно до известной степени там, перенести на чтение книг по йоге, на там, просмотр неких фильмов, там, самоучителей, там, на прослушивание каких-то аудиозаписей. Все это действительно очень помогает, и это значительно ускоряет, так сказать, подготовку студента. Но без личного общения, ой, как тяжело получить нормальное, так сказать, образование, чтобы стать преподавателем йоги. Поэтому, знаете, как вот в поговорке есть, что такое образование? Образование – это все то, что осталось после того, как все выученное забыто. И вот опять же, как показывает опыт, конечно, вы сейчас можете там изучить те или иные, скажем, трактаты по йоге и помнить их наизусть. Пройдут годы, если вы не будете, так сказать, преподавать эти йоги, ну, как-то они отодвинутся на второй план. Не то, что вы их совсем там забудете, ну, это как всегда бывает. Но у вас останется самое главное, у вас останется вот эта внутренняя сила, что вы в любой момент поднимете там свои записи или какие-то другие источники и быстро вспомните, быстро, так сказать, это все, вернете себя на нужный уровень. Так вот, в первую очередь для этого нужно личное общение, чтобы уловить неуловимое. Ведь йога ведь не сводится к формальному набору знаний, который должен приобрести там студент. Йога — это нечто высшее. Но об этом мы и о других мы требованиях с вами давайте поговорим на нашем следующем субботнем занятии.